Trump.
О, ну, выдохнули и пошли дальше, хотя это какой-то дежавю, действительно, потому что мы вспомнили, когда встретились с нашими гостями, которых сейчас представили, что ровно год назад у нас была такая же мизансцена. Сначала была программа, посвященная закону Димы Яковлева, а потом к нам пришли Татьяна и Сергей Никитин. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте, все.
Очень приятно вас видеть. Гитара на месте, люди на месте, пленки заряжены. Нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. Я уже говорила, что это традиция наша. Я очень благодарна моим гостям, что мы эту традицию свято храним. Что бы ни случилось, последнее воскресенье декабря у нас в студии Татьяна и Сергей Никитины.
Добрый день. У нас еще традиция. 29 декабря у нас проходит концерт в Доме музыки.
Вот как сегодня раз будет.
Сегодня получилось. Вот. Это уже стало доброй традицией. Грядет год лошади. Поэтому звучит... Звучит песенка... Большой лошадиный секрет, который сочинила Юнна Морец. Сегодня это имя будет неоднократно упомянуто. Это прозвучало в мультфильме «Большой секрет для маленькой компании». Мне кажется, большая поэзия всегда актуальна. Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие,
но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. Разве стаи лебединых лошадей грустят, как стаи лошадиных лебедей?
Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи
белокрылых лебедей
поют, как стаи белокрылых лошадей?
Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет – это летание лошади, не летных животных летание.
Но только лошади летают вдохновенно, иначе лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей грустят, как стаи белокрылых лошадей? Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей поют, как стаи лебединых лошадей? Поют, как стаи лебединых лошадей.
Стаи лебединых лошадей, а дальше хочется продолжить, что там есть там промежуток малый, быть может, это место для меня.
Вот в прошлом году, в мае эта песенка прозвучала в исполнении, значит, вот автора музыки, вашего покорного слуги. Но это не главное. Где это звучало? Это звучало в Большом зале консерватории на вечере фонда «Мир искусства». Этот фонд поддерживает талантливых детей с ограниченными возможностями. Угу. В основном эти детки пели, как говорит мой друг Владислав Тетерин, в сопровождении большого симфонического оркестра, там еще хоры. И понимаете, что я просто там испытал просто чувство...
Большое лошадиное счастье. А Тетерин как раз и руководит этим фондом и придумал его.
Ну, слушайте, вот у нас уже начался творческий отчет, поэтому традиционный мой вопрос, как прошел год. Ну, вот мы знаем про театр «Школа современной пьесы», который в этом году загорелся и сгорел. И как раз у нас был Иосиф Хиргауз в гостях. И у меня совершенно чудом оказался фрагмент из спектакля «Русское горе». Та самая песня «Гори, мое отечество, гори». Мы ее слушали в ужасе. И Хиргауз говорит: «Боже мой, как же так произошло? Зачем мы это пели?» — сказал он. «Зачем мы это пели?» Вот так. Ну, а что, кроме вот этого печального события, что было? Было еще хорошего за этот год? У тебя Сережа, Таня.
Были другие печальные события, Таня, но мы про них не говорим.
А про хорошие, да.
Вот. Ну, во-первых, хорошо, что мы собрались.
Что мы живы, живы, здоровы. Да.
Здоровы. Вот. Но печаль в новогодние дни как бы отступает назад, и надо вперед, вперед, и считается, что лучше всегда впереди. Вот, ушли друзья, важные очень для нашей биографии люди, и, я думаю, для многих людей, вот, россиян. Вот, но мы не расстаемся, потому что они так много сделали для нас и так много оставили, что это всегда будет продолжать длится в нас столько, сколько и мы живем. И это очень важно.
Ну, все-таки для нас личная огромная потеря — Петр Ефимович Тодоровский. Да. Когда произносишь это имя, просто невольно расплываешься в блаженной улыбке. Такой он был человек. И вот только что у вас была программа «Говорим по-русски». Угу. Я уж не знаю, вы, может, этого и не знаете. Но
у нас там музыкальное сопровождение.
Там звучит все время гитара, да, Петра Ефимовича.
Да, да.
Я каждый раз радуюсь. И мне очень трудно слушать, про что там вы говорите, про русский язык.
Вы музыку слушаете.
Я все время слушаю гитару
Тодоровского.
Ну, я знаю, да, у нас альбом есть, как раз, ну, две, да, гитары, что называется, Никитин и Тодоровский, целый альбом выпустили.
А, ну, вот, когда говорят, море обаяния, mm-hmm. это вот как раз Петр Ефимович.
Но дело не только в обаянии, в общем, потому что это был гражданин нашей страны, гражданин с большой буквы, воевал, полон талантов. Из потрясающей скромности человек. Никогда никуда не лез, не выпячивался. И недавно мы вот 2-го дня были в таком собрании высоком, где был Войнович, где был Ясин. Ну, в общем, как бы не последние люди. И обсуждали всякие события сегодняшние. И вот про кого-то зашла речь, и вдруг... по-моему, Ясин как раз сказал: ну вот Тодоровский повел бы себя так. И все хором сказали: нет. Вот понимаете, это человек, который задал критерии каких-то понятий порядочности. Он, может быть, не был героем, он ничего не изобличал, он жил так, как вот Бог его создал, но при этом оставался честным перед собой и перед нами, и это немало оказалось вот в наши дни.
Ну, кстати, Петр Ефимович, он все равно вот при всей его скромности, как вы говорите, Тань, он все равно были моменты, когда он не мог молчать. Я даже вспоминаю, вот последняя была история, особенно то, что связано с Великой Отечественной войной, поскольку он из последних наших ветеранов, которые вот жили рядом с нами. И он, кстати, мало про это рассказывал, но когда речь заходила о каком-то вранье государственном, он молчать не мог. Он сам звонил и говорит: я не могу молчать, я должен высказаться по этому поводу. Я помню, с какой страстью он говорил о том, о попытке возвращения Сталинграда вместо Волгограда, как он говорил о том, что это невозможно себе представить, говорил фронтовик, человек, который прошел войну и знает, что это такое. Я, для меня тот тоже человек был невероятно важный в моей жизни, и я счастлива, что он был много раз у нас, в нашей студии, да, здесь, в гостях.
Да, спасибо вам.
Поэтому светлая ему память. Светлая ему память.
Наверное, все знают, что он прекрасный гитарист, что он автор музыки к своим фильмам, он композитор, стихийный и талантливый, конечно же. Ну, достаточно вспомнить
«По главной улице с
оркестром», и «Военно-полевой роман». Ну вот, мало кто знает, что он очень много песен сочинил на стихи разных поэтов. На стихи Давида Самойлова, Геннадия Шпаликова, на стихи его друга,
фронтовика
Григория Поженяна. И вот я сейчас хочу... Я выучил одну песню, я ее очень люблю. Вот песня Тодоровского на стихи Поженяна. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил, это наивно и это не ново. Не исчезай, петушиное слово. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил, толстых, худых, одиноких, недужных, робких, больных, обязательно нужно. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Приближение весны протрубил. Ласточка крылья над ним распластала. Как это мало, ах, как это мало. Нужно, чтоб кто кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил. Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.
Вы вот теперь не смотрели?
Да.
Ну, скажите, молодец, Валерий Петрович.
Нам очень понравился фильм. Ну, мы выдержали массу дискуссий. И
да.
Жуткое,
а какие бои были вокруг него?
Даже из Америки был часовой разговор нашего с нашим другом, талантливым режиссером Гариком Черняховским. Но в основном претензия к названию, что как бы фильм не отразил суть слово «оттепель». Ведь это не простое русское слово «оттепель». А для нас, людей, проживших история этой страны, за этим словом, конечно, встает и Оренбург, и все, что вкладывалось тогда.
У меня вообще было поначалу некоторое предвзятое чувство. Все-таки Валера Тодоровский человек другого поколения. Вот, и люди из его среды говорили, вот они все говорят, возьмемся за руки. А я не хочу браться за руки. Вот мне казалось, что Валера из тех людей, которым трудно понять вот на
стремление
наших сущностей. Вот,
какими
мы были, когда мы были молодые в 61-62 году. И вот, скажем, фильм «Стиляги» мне как раз убедил вот в том, что существует дистанция. Я не принял этот фильм, слишком он такой формальный. Вот. А здесь я увидел, что я попал в свое время. И этот барьер куда-то растворился. И не важно, что там не говорится про решение 20-го съезда, про то, что приходят из лагерей люди, но просто сам воздух, который там воспроизведен, он как раз тот самый.
Я очень рада.
Воздух свободы, освобождения. И то, что даже, я не знаю, директор Мосфильма доверяет молодому человеку ставить фильм, тогда это было что-то из ряда вон выходящее. Тем более, когда герой бьет по морде следователя. Uh-huh. Это уже просто ни в какие ворота не лезло бы в 55-м uh-huh. году. Вот. Единственное, что вот меня, может быть, как композитора, эта песня, вот, я думала...
Я думала, это весна, это оттепель. Мы любим.
А многим людям, Сереженька.
Я влюблена, мой друг, и что теперь? У меня речевой аппарат просто отказывается произносить.
Ну и хорошо.
Эти слова настолько это сконструированы и безграмотно. Ну, и мне кажется...
Хочется эту часть закончить все-таки на позитивной ноте. Там есть невероятное, конечно, поклонение и поколению родителей. И там есть Петр Ефимович Тодоров, который приезжает из Одессы,
там блистательные актеры современные.
Давайте пока остановимся. У нас сейчас новости, потом продолжим, перейдем к нашей следующей части нашего концерта.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. У нас сегодня в гостях замечательный дуэт Татьяна и Сергей Никитин. Мы вспоминали вот перед перерывом Петра Ефимовича Тодоровского, обсудили оттепель, а теперь переходим к творческим планам. А поскольку Сергей предупредил меня до начала эфира, что у нас там сегодня все по плану, хватит, мол, импровизации, все по плану. Я поэтому сижу, готовлюсь, молчу, тряпочку. Итак, что у нас по плану? «Юнна море».
Последние несколько лет этот проект долгоиграющий, скажем так. Мы работаем над диском на стихи «Юнны морец». Поначалу мы думали, что мы воспроизведем старый диск, ну и 2-3 песенки добавим новых. Ну, вышло, что новых песен не 2-3, а больше. А из тех, что были записаны раньше, мы все почти перепели. Вот, потому что новые ощущения. Даже песня, скажем, когда мы были молодые, сегодня для нас совсем по-другому звучит, чем...
переписали наново.
Да, заново. Чем 20 лет назад. Вот, еще большая радость. Последний год к этой работе подключился наш сын Саша. Он как звукорежиссер, гитарист, аранжировщик и соисполнитель. Ну вот, сейчас...
Мы сейчас услышим с его участием.
С его гитарой, его работу.
То есть у вас уже трио получилось.
Да, и его звукорежиссерская работа. Вот «Давай, душа».
Душа, давай проникнем за ограду, там розовый трамвай бежит по снегопаду, в кофейне за уксом поджаривают зерна и лестницы злом, пропах напитком черным. Поджаривают зерна в кофейне за углом. Верни, 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 звезда мое светило, те считанные дни, которых не хватило, под шорох мандолин, играющих на елке, почистим мандарин и снимем книгу с полки. Под шорох мандолин, играющих на елке, мы снимем книгу с полки, почистим мандарин.
лета. Отбросим кофту с плеч на озеро паркета и отлучив лицо от чтения на мгновенье, найдем в конце концов покой и просветление. И отлучив лицо от чтения на мгновенье, покой и просветление найдем в конце концов. Давай, душа, давай, проникнем за ограду. Давай, душа, давай, проникнем за ограду.
Так все странно это воспринимать, такие вот песни замечательные, на фоне опять каких-то кровавых драм, которые разыгрываются вот сейчас в ленте новостей. Это какой-то кошмар, конечно, просто кошмар. А я вас хотела спросить еще, знаете что, про театр Фоменко. Вот продолжается ваша эта связь-то с этим театром? Да, да, у вас там тоже есть традиционные встречи.
8 марта 70 лет исполнится маэстро Сергей Яковлевич. И прямо в театре
на пороге какого события?
В театре будет вечер, welcome, приходите. Мы просто будем рады. Ну, всех и... любого Ксенечка приходить.
Иногда в стенах этого театра проходят наши вечера, то в большом зале, а иногда и в малом. И это для нас очень дорого, потому что там особая атмосфера, и зритель тоже особенный. Ну, и вообще мы себя считаем родными людьми, своими людьми, вернее, в этом театре. Ну, вот хочется вернуться к проекту на стихи Юнны Морец. Есть у Юнны Морец стихотворение под названием «В дверь, приоткрытую ветром». А мы между собой песню, которая получилась, называем «Деревня». А, ну вот здесь вот мы осмелились побольше выразительных средств использовать. Вот в том числе вы услышите что-то вроде тромбона. На самом деле это валторна замечательного музыканта Аркадия Шелклофера.
Вот, мирового.
Каких собираете?
Мировой звезды.
Да, там еще. Пожалуйста, «Деревня». А дерево в саду шуршат по мгле осенней, а дождик со ступеней бормочет: не уйду. Полночное окно в испарине давно, а печь грызет бревно, как мышь свое зерно. Деревня крепко спит, на славу поработав, а ветер на воротах качается, скрипит. Деревня спит заклёп, со слюнкой на подушке, с ночным дождем в кадушке, с кудряшками на лоб. Ей снится тарантас, степной пыли полынны, где рассвет из глаз не снится в этот раз. У деда и рука качается деревня, поля сады харчевня, коленки в синяках. Ах, ее везут, везут на ярмарку в Хатине, отец и мать в Холстине, и яблоки грызут, всю добрую не ждут.
отчаяния за копилка, светистая кобылка со скважины на заду. Весь год минувший кидали медь да медь. Теперь ее встряхнувши, мы будем все иметь. И печку, и дрова, и сонный дождь осенний. И никаких стеснений, покуда медь жива. Медь сыплется сквозь зад из расписной кобылы, как лист, как домитрилы, вытряхивают сад, как эменный клён, и клён сень у прорезей, святые спит тетери, и в ней расцветший сон.
Мой внучек только так вернется к нам из бездны, пропащий безвозмездный, но кровный наш пятак. Дождем вернется сном, открывшим двери кленом, все вспыхнет обновленным из пламени ином. Дождем вернется снова открывшим двери клёном, все вспыхнет обновленным и в пламени ином.
Ну что, пока шла замечательная песня, я все-таки не могу, поскольку предо мной лента новостей, потому что я знаю, что многие люди в состоянии таком тревожном находятся из-за новостей из Волгограда. Вот на эту секунду я вижу, что квалифицировали как теракт взрыв в Волгограде, что сработало взрывное устройство, которое находилось перед рамками металлоискателя. А по людям пока дают 10 человек погибших, пострадавших сейчас выносят из здания вокзала. Финал нашего года, если возвращаясь чуть-чуть назад, он все-таки необычный, странный, непредсказуемый. Я имею в виду освобождение Михаила Ходорковского, освобождение Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной по амнистии. Это скорее хорошее все-таки событие, Таня, вот у вас спрашивают. Оно ожидаемое?
Я считаю, да? Я неожиданное, абсолютно. Ну, собственно говоря, Спуси Райт, это не так важно, потому что девочки все равно через пару месяцев и так бы уже отбыли свой срок, вышли. А то, что вышел Михаил Ходорковский, это полная неожиданность. И я скажу, если можно, Ксения, в общем, все названные герои были не из нашего профсоюза. Мы совершенно из другой среды, чем Михаил Ходорковский, хотя он давал деньги на мероприятия, которые для сирот мы проводили в свое время, давно очень. Вот. И не надо для этого было унижаться и сильно кланяться. Это через московское отделение было. Да и то, что барышни сделали, конечно, прямо скажем, лежит вне эстетики нашей жизни. Но сами процессы и сам факт вот того, что произошел, он, конечно, заставил совершенно другими глазами отличиться от личностей этих людей реальных, а посмотреть уже на судебную систему российскую совершенно другими глазами. Я не буду сейчас обсуждать, мы в прошлом году касались этого отчасти, но мне кажется, что если даже и были какие-то претензии к Михаилу Ходорковскому человеческие, то они сняты. Он вышел человек несломленный, человек с таким достоинством, который не полон мести и злобы, и что-то такое там сделать. Мне даже кажется, он нашел какие-то моменты, которые, если не оправдали, то объяснили ему, логику вот этих вот всех событий. И когда человек мыслит, то он никогда не положит бомбу. Потому что бомба – это конец. Это никакого будущего, никакого продолжения. А этот человек, который нацелен в будущее. И его сущность человеческая такова, что, мне кажется, даже вот это испытание 10 лет, они как раз в нем лучшее все как-то окрепло.
Я имел шикарную возможность убедиться в том, о чем Татьяна говорит, в компании с Эльдаром Александровичем Рязановым и Лией Ахиржаковой. Я побывал под Москвой в лицее.
В Кораллово.
Как он...
Кораллово, да.
Кораллово, да. И вот мы общались там с родителями Михаила
Борисовича.
Да, Михаила Борисовича. И с этими детьми. Основной критерий отбора в этот лицей – это, значит, неблагополучное положение ребенка. Чем хуже ему, тем, значит, он больше шансов имеет попасть в этот самый лицей. Ну, и мы столкнулись, в общем-то, ну, с чем-то подобным раю. И, конечно же, по размышлению ты понимаешь, что человек, который все это устроил и поддерживает, он как раз думает о будущем нашей отчизны. Потому что эти дети, которые будут вот заканчивать лицей, они выйдут с определенными... с определенным пониманием этой жизни и с определенными благородными устремлениями. Мне, конечно, немножечко страшновато за них, потому что вот, ну, мы с Татьяной тоже стараемся привить детям какие-то высокие стандарты человеческого общения и вообще понятия о культуре и общежитии там, и так далее, и так далее. За этих детей, воспитанных в идеалах, за них немножко страшно, потому что они сталкиваются с нашей сегодняшней действительностью. Я не знаю, по-моему, мы рассказывали, наш друг, работник бюджетной сферы, приходит бледный совершенно, расстроенный. Что такое? Я ударил по лицу своего 19-летнего сына. Почему? Потому что он говорит: папа, ты нас не любишь, ты свою семью вообще не обеспечиваешь. Порядочные люди взятки берут.
Воруют.
Воруют, чтобы как-то помочь своей семье. Вот до чего... в сознании.
Ну, 19 лет можно как-то уже сообразить, что хорошо, что плохо. Я понимаю, если ему было лет 12-13.
Нет, в 12-13 лет он был воспитан в идеалах, а потом
он уже... А в 19 превратился в кого?
Нет, он столкнулся, он увидел,
что жизнь другой диктует.
Что порядочные люди заботятся о своей семье.
Ну, в общем, сейчас, как это семья наших друзей, в общем, все как бы устаканилось, и он вполне сам нашел тоже место, не ворует, а просто вкалывает и зарабатывает. Вот, так что... И последнее, я все-таки про девочек еще хочу сказать. Если это был эпатаж с их стороны, с которым мы не были согласны, то, мне кажется, судя по письмам Толоконниковой, которые она писала, судя по протесту, который Маша Алехина выражала, и выражала характер, они вышли взрослыми, зрелыми людьми.
Кстати, тоже достойно себя вели все эти два года.
И они не о себе, это ложь, что Толоконникова хотела себе там какие-то условия. Это специально лгут про них. А они как раз хотели, чтобы все было по закону, а не так, чтобы ей отдельно там в камере подавали отдельные борщи. И мне кажется... Это, ну, собственно говоря, уроки революции были, уроки ГУЛАГа, когда люди, случайно попавшие в тюрьму, они либо выходят матерыми, закоренелыми преступниками,
либо личностями.
Вот я не хочу сказать, хорошо, что их посадили. Это все равно страдания. И не надо было именно такую меру к ним применять. Это жестоко и ужасно было. Вот. Но честь и хвала, что они не сломались. И это, мне кажется, очень все равно хорошо, что они на свободе.
Ну что, у нас пошли не последние 5 минут. Что мы выбираем, Сереж, в живое исполнение?
Да, живое. Давай. Живое. На стихи Бориса Рыжего, про которого мы много говорили. Спектакль идет «Рыжий» в театре Фоменко. Вот. Ну вот его стихотворение, связанное с детством.
Я на крыше паровоза ехал в город Уфали, и обеими руками обнимал моих друзей. Водяного с черепахой щуря детские глаза, над ушами и носами пролетали небеса. Я на крыше паровоза ехал в город Уфали, и обеими руками обнимал моих друзей. Потянула с черепахой, чуя детские глаза, над ушами и носами пролетали небеса. Можно лечь на синий воздух и почти что полететь, на бескрайние просторы влажным взором посмотреть. Лес налево, луг направо, лесовозы, трактора. Вот бродяги, работяги поправляются с утра. Вот с корзинами маячат банки дети, грибники моют хмурые ребята, мотоциклы у реки. Можно лечь на теплый ветер и подумать, полежать. Может, правда, нам отсюда никуда не уезжать. А иначе, да, что ли, желтороты дурали. Я на крыше паровоза ехал в город Уфали. И на каждом вагоне волей-вольною пьяна приму ехала, курила вся свердловская шпана. И на каждом вагоне волей-вольною пьяна приму ехала, курила вся свердловская шпана.
Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей,
и обеими руками обнимал моих друзей.
Песня на стихи Бориса Рыжего, когда, конечно, не слышишь такую замечательную, жизнеутверждающую вещь, как-то настолько это не сочетается с финалом судьбы этого человека, который во сколько лет
27.
Шагнул, да? Вот чтобы наше, я бы хотела пожелать, мы уже переходим к финалу, наши замечательные пения и песни здесь в прямом эфире не превращались в игру оркестра на «Титанике». Вот чтобы этого не было ощущения. А то вот все дальше и дальше вот ощущение такое,
нет,
что мы поем.
Нет, нет, это потому что вы бедные вот в гуще вот это сидите.
Ребят, я не могу. Смотрите, вот что я читаю. Возрастает количество погибших в Волгограде. Уже 13 человек, 18 даже уже человек. По предварительным данным, произвела террористка-смертница этот взрыв. То есть это все повторяется сначала. Я могу только пока сказать, вот мы уже завершаем программу, конечно же, слова поддержки тем, кто пострадал, у кого там пострадали близкие. И надеемся, чтобы в будущем году таких новостей было бы поменьше. Хотя это, опять же, Не знаешь, что будет завтра.
И надежды, и больше ничего не скажешь.
Что же из этого следует? Следует жить. Шить сафаны и легкие платья из ситца.
Вы полагаете, все это будет носиться?
Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить. Недолго вечный кабалах я пола. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Руку на танец, сударыня, вам вас пригласить. Вам предложить.
Спасибо большое, Татьяна Никитина и Сергей Никитин.
Спасибо.
Я теперь понимаю, что мы не на год прощаемся, а уж точно встретимся в канун большого юбилея Сергея Яковлевича, который в марте состоится. Спасибо вам огромное. Удачи, здоровья, выдержки и поклон всей вашей семье и замечательному сыну талантливому, которого мы тоже сегодня услышим.
Он будет выступать 8 марта.
Спасибо.
С Новым годом наступающим.